Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, вторник, март, день 13. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. Мне вот здесь пишет белорус, что он недоволен, что за дела вообще, где пробки, работать что ли теперь? Задается он вопросом. Действительно, а где пробки? Не знаю, я вот сегодня в обед пытался припарковаться у себя во дворе, а места свободного не было. Из чего я сделал вывод, что вы что, не ездите на своих машинах? Или вы еще все еще не вернулись из отпуска? Ну или кто-то из нас. Иван Пономарев говорит, от Коломенской до МТИ сейчас 10, но перед Королевым все стоит. Да, что еще? Надо инициировать создание международной следственной комиссии. Ого, это что-то, видимо, другое. Будет ли война, спрашивает меня Вася. Ну, понятно, что все он это меня спрашивает. Почему? Потому что выступила красиво вчера Тереза Мэй. Мы ждали, что она выступит в моей программе. Чуть позже это получилось, поэтому мы не успели вчера это обсудить. Будем обсуждать сегодня, какие проблемы. Да, есть такая Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. И что за дела? Она обвинила в отравлении Скрипаля Россию и рассказала, что он отравлен нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». И представила неопровержимые доказательства того, в кавычках, да, в смысле, в кавычках неопровержимые, того, что Россия отравила Скрипаля. Доказательство такое. Этот газ производился в Советском Союзе. Ну, в Советском Союзе много что производилось. В частности, например, оружие, которое сегодня используется Украиной, в принципе, и танки, и самолеты, и все что угодно. Советский Союз такое было государство, где много чего производилось. И я просто хотел бы напомнить, что в Советском Союзе было много разных республик, которые сегодня, в общем-то, даже не часть... общие страны под названием Советский Союз, это якобы суверенные государства. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то в никакой. Но смысл не в этом. Смысл в том, что доказательство, что это было сделано в Советском Союзе, оно, конечно, самое лучшее. Автомат Калашникова был сделан в Советском Союзе. И знаете, из него убивают, например, в Африке. Это не значит, что русские к этому причастны. Ну, если только не говорить о том, что русские сделали этот автомат. Ну, в принципе, тогда, наверное, можно сказать, что мы в какой-то мере причастны. Вот такая история. И Тереза Мэй в связи с этим потребовала от России ответа, и мы должны дать этот ответ до завтрашнего вечера. А ответ на два вопроса. Вопрос первый. Имеем ли мы отношение к отравлению Скрипаля? Вот. И вопрос второй. Откуда на территории Великобритании нервно-паралитическое вещество... «Новичок». Я не знаю, как должны мы, как должны вообще наши власти отвечать на этот вопрос. Потому что этот вопрос загадка, да? Например, не знаем. Наверное, если нужен такой ответ, мы можем его дать. Но я думаю, что он не устроит Терезу Мэй. И он вообще не устроит западная общественность. Не устроил он уже Тиллерсона, но он ушел в отставку. Ха-ха-ха-ха! Теперь на его месте Помпео. Ну, так получилось. Тиллерсон заявил и ушел в отставку. Красавчик, молодец. Вот. Не устроил он Трампа, но тот пока на месте. Трамп поддержал Терезу Мэй, говорит, похоже... Из тех доказательств, которые представлены Великобритании, да, действительно, Россия к этому имеет отношение. Какие доказательства представлены Великобритании, пока непонятно. Наш МИД запросил результаты расследований, запросил на экспертизу вещество само по себе. Мы хотели узнать, чем там отравили, новичок, не новичок. Нам ответили ничем. И об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Вы об этом тоже, наверное, слышали из новостей. Вот такая история. Значит, что произойдет, если мы не дадим такого ответа, который бы устроил Великобританию? Великобритания устроил бы какой-то ответ, непонятно какой. Говорят, что они это будут воспринимать не как убийство гражданина Великобритании на территории Великобритании, а как акт военной агрессии. Что за этим последует, черт его знает. Но говорили о том, что может быть высылка дипломатов, и наши сказали, что мы тоже будем реагировать активно и жестко. Но больше непонятно, потому что когда звучит фраза «акт военной агрессии», да, наверное, на акт военной агрессии нужно отвечать чем? Ну, скорее всего, актом военной агрессии. Я, ну, так слышал. То есть, вроде бы, если мы не ответим как-то так, как это должно устроить Лондон, то Лондон скажет, что мы проявили акт военной агрессии в отношении Великобритании. А это значит, что мы вот нападаем на Великобританию. То есть, типа война, что ли? Вроде бы, все задаются вопросом, но понять пока никто ничего не может. Поэтому ждем, что будет. И да, может быть, что-то... Может быть, война? Не знаю. Вот и спросил слушатель. Вот и спросил. С какой стати, вот, мол, может, война какая-нибудь или нет? Девочку себе выбрал для программы, пишет 508-й. А я и не выбирал никаких девочек для программы. Что, вы мне выбрали девочку для программы? Мне бы девочку для жизни, понимаете, а не для программы. Так, что еще? Так, Скрипаль живой или нет? Да, простите, он живой. В отравлении, не в смерти. Я все время немного тороплю события. Простите, пожалуйста. Да. Скрипаль живой, но его отравили и в отравлении именно, в отравлении. И не в убийстве, а в отравлении. В нападении на территории, ну, вы поняли. Почему-то все время мне кажется, что он уже мертвый. Тороплю события. Даже быстрее, чем Тереза Мэй. Нет доказательств, а уже виноват Россия. Все логично. 7373948, телефон прямого эфира. Все печально. Ситуация на самом деле очень серьезная. То есть относиться к ней шапка закидательски не получится. Великобритания с этого пути не уйдет. И я так понимаю, что будет нас давить, что ли? Ну, как может, в силу своих возможностей. Такая история. История эта похожа на многие истории, которые уже происходили в Великобритании, когда некоторые люди, попадая на ее территорию с территории России, там умирали при загадочных обстоятельствах. И никогда мы не могли понять, почему это происходило, потому что обычно в этом обвиняли нас, но доказательств никаких не предоставляли нам. Такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте говорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леш, это Борис. Два тезиса. Первое, это надо задать вопрос, кому это будет выгодно. Мы все как раз понимаем, кому это может выгодно. И второе, можно с таким же успехом пойти взять Ахмад-чай британский, кого-нибудь им заставить подавиться и сказать, это вина Англии.
Не, ну к этому нет, имеет отношение Великобритания, и мы требуем
абсолютно.
в течение... Да, в течение 20... Да, и бутылочка со слегка искривленным горлышком, к созданию которой приложил руку сам великий король. Знаете, вот, голова забита абсолютно с детства рекламой.
Верно.
Это Францию мы так будем обвинять, Макрона.
Вот, да не, он вроде нормальный парень, он наоборот хочет с нами какие-то уже диалоги выстраивать.
А уже нет, уже нет, уже практически нет. Военный союз Терезы Мэй и Макрона уже выстроен на теме Скрипаля. Ходят слухи такие, да, там уже...
Батюшки, это нам что, потом от немецкого пива еще отказываться?
Пока не от немецкого, от французского, то есть Макрон это Франция, да, а Мэй да. Это Великобритания.
Ну тут... сейчас еще и бабушка Меркель станет...
Я думаю, что...
Ай-яй-яй.
Но бабушка Меркель, у нее другие были проблемы, она долго не могла никак сосредоточить власть в своих руках, ее трясло, она сейчас вроде бы все-таки встала на ноги, там посмотрим, будет ли она как-то активно реагировать, или она пока больше занята своими внутренними делами, внутригерманскими.
Ну, конечно, вот эти вот все профанации на тему того, что это военная агрессия со стороны России, ну, господи, ну это же блеф, да, сейчас они будут с нами развязывать какую-то там войну ради нашего...
Не обязательно развязывать войну, можно сказать, что Россия напала.
Так, я требую срочно весь этот Ахмад-чай выслать из страны, сжечь его.
Понимаете, да? То есть спасибо вам большое, да? Смотрите, какая штука? Какая штука? Не надо, как я вижу, воевать с нами. Достаточно объявить, что мы агрессор. Агрессоры, спонсоры терроризма, военные преступники, страна-изгой там, и так далее. Убиваем всех везде, ну, вы поняли. Вся вот эта история. То есть вот этот виток антироссийской истерии совершить дополнительный, и вот эту истерию подогреть, и масштаб ей придать еще больший. То есть история такая, ага, вон они что на Украине сделали, смотрите, в Сирии вон они что делают, а у нас они, смотрите, уже убивают людей среди бела дня, Россия, все. Россия – страшное государство, которое, конечно же, ну, невозможно с ним вести уже никакие беседы, потому что это, ну, вот, Северная Корея, там, Россия и, ну, что там еще можно, да, Иран добавим туда. Ну, то есть, вот, примерно такая история. примерно такая история. Я думаю, нам просто нужно отравить какого-нибудь перебежчика из Англии здесь у нас в России. И сказать, что это сделала Англия. Почему бы и нет? Как будет новичок по-английски? Как будет новичок? Подскажите мне. Все, и никаких проблем. Это была заготовка, когда были тесты, тексты в FIFA, и англичане первые заявили, что Россия всех купила, что надо забрать чемпионат, что мы готовы провести. Да, многие связывают это с чемпионатом мира, и заявления сразу по чемпионату мира были, прямо сразу после отравления Скрипаля. Борис Джонсон делал это заявление, например. И многие связывают это с выборами президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта в России. Некоторые предполагают, что после выборов и возможных каких-то, возможно, некой небольшой турбулентности, которая будет после них в связи с некоторыми несогласными, заранее несогласными с результатами выборов, возможно, после вот этого всего, вот этот пыл западный, он угаснет. То есть сойдет на нет и уже начнут думать о том, что пора налаживать отношения. Возможно. Некоторые же считают, что нет, Запад не остановится, коллективный и Великобритания на нет ничего сводить не собирается. Они как развивали свою долгосрочную стратегию антироссийскую, так и будут развивать. И их это, в общем-то, вполне устраивает. Им это нравится. Образ России, образ врага, глобального врага, врага человечества, врага человечности, ну и так далее. 7373-948, телефон прямой эфир. Жутко прям становится, знаете, страшно жить. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер, Сергей.
Да, пожалуйста.
Алексей, что-то не срастается, вот как-то я не пойму. Убрали Березовского, такого кипиша не было.
Ну, не смогли придумать.
Леш, ну а сейчас вот это прям вот все просто, уже показывают, 10 санкций, уже все ввели, дудки со всех сторон начали дудеть, Америка, Франция, бабка Меркель, все, но это уже было все готово, Леш.
Ну, я не исключаю, что это могло так быть.
Ну, это уже было все готово, заготовочку сделали, к выборам кинули, и все, мы сейчас вас тут порвем. А ничего у вас-то не порвется, ребята?
Да, тут понимаете, какое дело. Спасибо вам большое, да? Я не могу предметно, да, так вот скажем, и по персоналиям пройтись по будущим выборам. Не могу в силу закона. Но есть подозрение, что таким образом наши западные партнеры, наши западные соперники в том числе, да, они пытаются ослабить одного из кандидатов. Есть такое мнение. Есть и сразу же им противомнение, которое стоит в следующем. Вот этими попытками ослабить одного из кандидатов они его, скорее всего, усилят. Вот. Я скажу так, без фамилии, без всего, чтобы никто ничего ко мне не прикопался, да, с точки зрения законодательства. Ну вот, то есть, мне кажется, я думаю, я предполагаю, потому что когда кажется, креститься надо, давайте так, без этого, без религиозного фанатизма сейчас. Значит, я предполагаю, что коллективный Запад, выбрав стратегию на ослабление России изнутри путем подрыва неких групп граждан и путем попытки их, да, противопоставить некоторым политическим лидерам, добиваются обратного результата, черт побери. Но у них внутри их потребитель это классно все воспринимает. То есть для них это вообще супер классная картинка. Они же уже высказались, что пора бы Russia Today придушить на территории Великобритании и так далее. То есть они прямо сразу высказались. Более того, некоторым из журналистов, которые работают на территории Великобритании, стали поступать угрозы, связанные с их, безусловно, профессиональной деятельностью. И вы тоже это могли прочитать. Например, одной из журналисток НТВ поступила такая угроза. Говорят, тот, кто пишет пером в России, однажды может умереть здесь от кинжала. Вот такая история. Как это все воспринимать? Ну, я думаю, что воспринимать это надо абсолютно серьезно, и воспринимать это нужно не как игру и не как хихи-ха-ха. Никаких хихи-ха-ха. А реально, Великобритания нам поставила ультиматум. И по-хорошему, если речь идет об уважающем себя государстве, после ультиматума, который, ну, так скажем, требования, да, Великобритании вряд ли будут удовлетворены, они же должны-то что-то сделать. А вот что они будут делать, это для нас до определенной степени загадка. То есть вот что-то они объявили, а что-то они вот умалчивают. Что же они будут делать? Это очень интересно. Но нам, в общем, от этого, конечно, легче не будет. Будет ли нам от этого сложнее? Большой вопрос. Но легче нам точно от этого не будет. Ну, то есть ничего приятного в этом точно нет. 100%. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Меня зовут Александр. Алексей, я думаю, что, как помните, «12 стульев», фильм такой был, наши рыжие кудри примикаются, и нас просто начнут там бить. Не просто плевать в лицо, как Артему Шейнину, а просто бить.
Бить нас?
Еще.
Я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю. Но, с другой стороны, подавляющее большинство населения Российской Федерации никогда не было за рубежом. Давайте так. А если и было, то в те времена, когда это, в общем, и не считалось особым зарубежьем. Например, в Советском Союзе кто-то был в Прибалтике. Подавляющее большинство жителей Российской Федерации не имеют загранпаспортов. Я думаю, что процент тех людей, которые отправляются в матушку Европу, особенно в старую, и уж тем более в Великобританию, он настолько мал, что этих людей, скорее всего, можно пересчитать по пальцам, а потом их просто наверняка убьют и расскажут о том, что к этому имеет отношение Россия. То есть это очень немного. То есть это не самая большая опасность, которая нам может грозить, как я понимаю. Что там нас где-то в Великобритании, в которой, я думаю, никто практически из вас не был. Я могу даже поставить этот вопрос на голосование. Там будет кто-то бить. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что есть коллективный Запад. И если там Великобритания обиделась и будет раздувать этот конфликт максимально, то это в очередной раз скажется на нашем образе там внутри, допустим, Евросоюза. Хотя Великобритания вроде бы и выходит из Евросоюза, ну, то есть они постепенно выходят, вы знаете, там есть некоторые формальности. Ну, давайте скажем, что вышло. Без разницы. В Европе, я скажу так, конечно, образ России будет демоничным, и когда человек русский будет идти, там, абсолютно спокойный, может быть, это вызовет в некоторых радикально настроенных слоях населения, в частности, националистах, какой-то вот гнев, который они будут считать праведным, а на самом деле он будет, конечно, абсолютно идиотским. Как и любой гнев. Гнев вообще идиотизм. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Федор, город
Да,
Москва.
Пожалуйста.
Ну, я разделяю позицию вашу, что не до шуток, ситуация стрёмная.
Очень-очень-очень вот. Все серьезно. То есть не надо к этому относиться как хихихаха, не-не-не.
Абсолютно. Но с другой стороны, посмотрите, когда Путин сделал такое мощное послание, ну, я про военную часть говорю, он прекрасно понимал, так сказать, последствия. И, естественно, как разведчик, по разведшколе просчитывали ходы. Угу. То есть подобные истерические реакции, они совершенно точно ожидали. Угу. Вот. И если они, несмотря на то, что перед самыми выборами сами пошли на то, ну, наши власти сами пошли на то, чтобы накалить ситуацию до такой степени, значит, подумали об этом. То есть это не был абсолютно оправдывающий шаг. Эта реакция, вот это западник, она естественна на его послание, абсолютно.
Но послание посланием, но убивать Скрипаля, наверное, не надо было. Хотя, с другой стороны, нет. Вот вы интересную вещь говорите. Я понял, я уловил. Смотрите, классно. Смотрите, было послание. После послания сначала тишина. Ну, когда мы представили вот военную часть послания президента. Помните, да, в федеральном собрании? Там военная часть была. Наши ракеты там, все, технологии. Тишина. А потом понеслась. Все эти Скрипали какие-то, еще какие-то соратники Березовского умирают от СПИДа. Вот здесь новость была, значит. Еще какие-то истории странные. Ну вот, в восточной Гуте этой напряженность вдруг возникла, мы знаем, да, это пригород Дамаска. Там заявления уже звучат от Соединенных Штатов, что они пойдут в обход Совета Безопасности ООН, если Совет Безопасности не прижмет Россию, так сказать, и Сирию. Ну, то есть накаляться обстановка стала по всем фронтам после этого заявления. Может быть, это был прогнозируемый шаг с нашей стороны. Ну, тогда я не знаю, зачем. Зачем это было сделано. К чему это может привести? К тому, что Запад еще сильнее отгородит нас от себя? Может быть. Как это нам может быть выгодно? Не знаю. Не могу ответить вам пока на этот вопрос. Я хочу провести голосование. 134-21-35. Россия причастна к отравлению Скрипаля. 134-21-35. Вы считаете, что Россия причастна к отравлению Скрипаля? Ну, мы траванули Скрипаля. 134-21-35. Нет, это не мы траванули Скрипаля. 134-21-36. Великобритания, Запад коллективный, как угодно это называйте. Это не мы траванули Скрипаля. 134-21-36. 134-21-35. Скрипаля отравили, скорее всего, наши. Наши спецслужбы. 134-21-35 или еще что-нибудь. Короче, мы. 134-21-36. Нет, это не мы. Но это очевидно, что это не мы. Это провокация абсолютно, как и все до этой провокации. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Все, пожалуйста. Голосование запущено. И посмотрим, каковы будут результаты. Пока 38-62. 38% говорят, кстати, что это мы отравили. Вот сейчас, на данный момент. Поэтому голосуйте, голосуйте. Вдруг еще победите. 134-21-35, это мы отравили Скрипаля, Россия в какой-то мере. 134-21-36, да нет, это не мы, это понятно, что это не мы, это кто-то другой. Это может быть Великобритания, может быть США, может быть еще кто, но это не мы. 134-21-36. Больше всего это выгодно украинцам, пишет Максим. Не, ну исходя из того, что на Украине вообще такое антироссийская истерия вообще, ну, она не прекращается, то, естественно, всегда, когда что-то происходит невыгодное для России, всегда первое, о ком думаешь, это Украина. Ну, так сложились обстоятельства в последнее время. Но что еще нас наталкивает на эту мысль, кроме того, что вот у нас сейчас не самые лучшие отношения с Украиной, давайте даже скажем так, у Украины не самые лучшие отношения с нами. Давайте даже так. Война из-за Скрипаля, даже не убийство, вот это прикол, пишет Джекпот. Ну а что, что там, помните, с чего началась Первая мировая война? Что-то там кто-то кого-то убил. Вот сейчас спроси, кто там кого убил. Ну вот, какие-то Фердинанд, что, непонятно, кого там. Кто-то кого-то убил. Кому вообще, что надо? И все, и война, и смерть. Вы понимаете, причин, ну, так скажем, эскалироваться конфликт, да, вот так вот. Эскалация конфликта может произойти из-за любой формальности. То есть объективных причин может быть очень много, но еще нужна какая-то вот такая формальная зажигалка, вот, чтобы все взорвалось. Лежит взрывчатка. И подносят зажигалку. Допустим, это абсолютно глупое какое-то отравление Скрипаля. Его так подожгли. И все, бах, бах. Это было бы обидно умирать за Скрипаля. Я честно вам скажу, это было бы самое обидное, наверное, что могло бы произойти, если бы несколько, давайте, миллионов или десятков миллионов человек полегли бы из-за Скрипаля. Это был прям отстой. Это был бы провал. Да. Я бы, наверное, если бы выжил, перестал верить в человечество, в принципе, и в разумность его. Типа, повод найдем, нужна война, пишет Джекпот. Типа того, Джекпот. Понимаете, вот знаете, у людей бывают, назревают разногласия. Политика — это ведь то же самое, это взаимоотношения между людьми. Только такими людьми, которые сформированы в государство, да? С группами людей. Вот люди, представьте, у них коллектив, есть разногласия, трения какие-то, да, постоянные, что-то, кто-то кем-то недоволен, и вдруг, и все хуже-хуже, и в определенный момент один говорит, там, я тут чашку взял чужую, и пить из нее начал, ты же зачем взял мою чашку, ты скотина, ты мне всю жизнь испогань, это или как семейные отношения, то же самое, вроде все было нормально, все нормально, смотришь, люди, у них взаимоотношения, дети, еще что-то, бах, бабах! И все, и нет, семьи, они друг друга ненавидят, пишут в соцсетях, какие они были твари, как мучились. Анджелина Джоли и Брэд Питт, вот вам пример. Поняли, да? И вот это все можно спроецировать на земной шар и на государства, которые на планете Земля существуют. То же самое. Может быть куча разных разногласий и совершенно безинтересная, маленькая, глупая, казалось бы, причина, которая становится вот последней этой песчинкой, наверное, да, на весах. Вот она падает, и все, и весы перевешивают, все валится. Она ничего не стоит, эта песчинка. Но она упала, и она все разрушила равновесие. Такое может быть, да. Не ясно только одно, для чего нужно было выбирать такой сложный способ убийства Скрипаля и такой явно указывающий на Россию, пишет Эдвард. Наверное, для того, чтобы явно указать на Россию, Эдвард. Я, честно говоря, в наши спецслужбы верю и считаю, что наши спецслужбы хороши. И я думаю, что если бы надо было убрать Скрипаля, они бы не стали это делать настолько... Вот так вот, знаете, на виду и на показ. Они бы не стали устраивать из этого шоу по типу рестлинга. 43% радиослушателей, между тем, считают, что мы причастны к отравлению Скрипаля. 57% говорят, не причастны. После новостей вернемся. Мираж пишет, чтобы понимать, что происходит в семье, надо немного разбираться в политике. Нет! Нет! Я один раз услышал очень важную фразу. От нашего главного редактора. Кто-то из слушателей ему позвонил, ну, я вообще не особо интересуюсь политикой. Может быть, соведущая сказала, может быть, где-то еще. Я не могу вспомнить. Но я помню прекрасный ответ. Как вы можете не интересоваться политикой? Политика — это взаимоотношения между людьми. Если вы не интересуетесь политикой, значит, вас не интересуют взаимоотношения между людьми. Вот и все. Это взаимоотношения. Это людские отношения. Это человеческие... обиды, непонимание, желания, амбиции, еще что-то. Вот что такое политика. Поэтому, чтобы понять, что происходит, если мы пытаемся понять, естественно, некую конструкцию, да, вот эту, мы пытаемся понять, ну, не все, что происходит прямо сейчас, и там в тонкостях, в полнейших, кто там в какой башне какого Кремля сидит и что там хочет. Это всем, этим всем занимаются фанаты этого дела. Нет, но если ты хочешь понять какие-то основы, то, в общем, достаточно посмотреть на то, как взаимодействуют люди. Посмотрите на свой коллектив. В вашем коллективе есть явный лидер. В вашем коллективе есть аутсайдер. В вашем коллективе есть человек, который готов оспорить лидерство лидера. Или его нет, потому что лидер настолько силен, что все заткнулись. Что будет, если кто-то оспорит лидерство этого лидера? Поддержит ли его часть этих людей? Кто его поддержит? Наверное, аутсайдеры поддержат его, потому что жизнь аутсайдера, она самая плохая. Оспорил лидера, поддержали аутсайдеры, скорее всего, да? Потому что вокруг лидера другие более сильные люди, которые, в общем, неплохо прикормлены, и зачем им оспоривать лидерство? Вот, та же и самая история, пожалуйста, с мировой политикой сегодня. Есть беспрекословный лидер, до определенного момента беспрекословный, Соединенные Штаты Америки, огромное государство с невероятным военным бюджетом, сумасшедшей экономикой, ну, просто сумасшедшей, огромной экономикой, которая держит в своих руках, по сути, мир. Ну, держала до определенного момента, с переменным успехом. Где-то убивали людей, где-то действительно у них получалось налаживать диалог с людьми, где-то и кто-то, да, с легкостью принимал их протекторат. Кто-то не хотел, кто-то хотел независимости от Соединенных Штатов и так далее. Но, тем не менее, вот огромный игрок. И здесь подрастают другие игроки вдруг в определенный момент, то есть в этом коллективе, в этой семье, как угодно. Вырос Китай, но Китай, да, богатый, но не очень сильный. То есть он в морду дать, в общем, как бы не может пока еще. Он не так силен, Китай. А Россия не богата в сравнении с Америкой, но достаточно сильна. То есть мы бедные, но при этом, в общем, сильные. В общем, сильные. Вот, при этом мы, Китай тусуется по-своему, понимает, что его деньги зависят от лидера от Соединенных Штатов Америки. Мы понимаем, что наши деньги тоже зависят от Соединенных Штатов Америки во многом, потому что мы вкладываемся в их экономику. Но при этом мы говорим, эй, ты, конечно, лидер. Вот что происходит? Ты, конечно, лидер, и мы не собираемся забирать твое лидерство. Но послушай, вот здесь есть пару ребят, которых я возьму в свой отдел, допустим. В свой отдел. И они будут работать под моим надсмотром. Нам говорят, нет-нет, никакого надсмотра не будет, ты руководить отделом не будешь. Не будешь. Иди гуляй. Мы говорим, будем-будем. И тут вдруг возникают люди, которые говорят, да, мы хотим в этот отдел. Их начинают жестко мочить, прессовать. Нас начинают жестко прессовать. Все очень просто. Все очень просто на самом деле. Нет, вы не согласны, что эти картинки, в общем, сопоставимы. Есть человек, есть внутренний конфликт, есть два человека. Есть конфликт между этими людьми. В любом случае, какова бы жизнь ни была, как бы хорошо люди ни относились друг к другу, всегда между ними есть конфликт. Два человека — это всегда конфликт. Нет, один внутренний конфликт сам себя сожрет изнутри. Как себя сожрал в определенный момент, известная страна сожрала себя изнутри во многом. Ну, и правда, и внешний конфликт у нее тоже был. Но она изнутри себя сожрала. Как сегодня себя жрет Америка и наступает на свои же грабли, рассказывая о свободе слова и запрещая Rush Today, например. Ну, все, в общем, ясно. Да, заметно у вас, как у обезьян, а у нас просто рабочий коллектив, держал овощехранилище, вначале постройте, вот Китай, дать морду, пишет Виктора. Виктора, вы наверняка аутсайдер в вашем коллективе, я более чем уверен, если у вас есть какой-то коллектив. Вы 100% не руководитель, потому что руководитель вряд ли бы нашел времени писать такие глупости, которые, в общем-то, даже не соответствуют действительности. Вы жалкий неудачник, скорее всего, я готов даже спорить, что вы жалкий неудачник. И именно поэтому вы пытаетесь кое-как, наверное, из-за того, что я называю ваше имя в эфире, в какой-то степени себя реализовать. Это не поможет вам себя реализовать. В глазах большинства радиослушателей вы выглядите идиотом, который написал глупое сообщение, не имеющее под собой вообще никакой базы. Просто пук посреди темной ночи. Если вам нравится выступать в этой роли, пожалуйста. Если вы бросаете мне вызов бросать не надо, я вам деньги не плачу, я не ваш руководитель. Все, мне вызов бросать не надо. Я спокойненько веду свою программу. 7373-948. Если вы с этим не согласны, так расскажите нам, как все устроено, и мы все послушаем, и нам всем будет интересно, мы будем восхищены вашей системой, которую вы стройную изложите. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, зовут меня Александр.
Да.
Осмелюсь я с вами не согласиться.
Пожалуйста, Александр.
В вашем взгляде.
Пожалуйста.
Тогда начнется, вот смотрите, какая история. Ну, как пишет еще классик, политика есть концентрированное выражение экономики. Это первое. Второй момент. Отношения между людьми, то есть вот это уподоблять не очень корректно. Отношения
Почему?
Между людьми, потому что отношения между людьми, они строятся вот по-хорошему на такой вещи, как мораль. А отношения между государствами, то бишь политика, они строятся, ну, по-хорошему, хотелось бы, чтобы они строились на целесообразность.
Ну, здрасте. Вот, Россия... вот смотрите, целесообразно построить «Северный поток-2». Абсолютно целесообразно. Очень удобно. Извините, не строят. Целесообразно Украине... Подождите. Целесообразно Украине закупать газ у нас по той цене, по которой они закупали, а не сейчас реверсные брать у Европы в 4 раза дороже. 4. Это официальные цифры вот сейчас. Целесообразно. Они этого не делают. То есть целесообразность в политике тоже вещь довольно условная, на мой взгляд.
Я же сказал, в идеале, но целесообразность.
А идеал не бывает.
Смотрите, эту целесообразность определяет группа лиц, поставленных у власти, так называемое государство, то, что мы называем, правильно? Так вот, например, на тот же Северный поток немцы бьются, так сказать, там головой о стену, им выгодно, они хотят. Но другие не дают. Но в конечном счете, я вот вам бьюсь об заклад, построить Северный поток, потому как это целесообразно.
Целесообразно.
И его построят. Украина в конечном счете, вот поверьте.
А для Польши другой... целесообразно, чтобы его не построили.
Для кого?
Для Польши целесообразно, чтобы его не построили.
Нет, а Польша тоже прочухает потом, понимаете?
А нет, а Польша... Нет. И для Украины не целесообразно, чтобы его построили. Вот мы же...
Для Украины, да.
И для Польши.
И для Украины, да. И вот как раз в конечном счете, Украина так или иначе либо распадется, либо станет частью России.
Поэтому...
Тогда будет для нее целесообразно.
Спасибо. Я понимаю, что вы говорите. Вы говорите о целесообразности. Я все прекрасно понимаю. И вы говорите об идеальных условиях. Идеальных условий не существует, потому что нет идеальных людей. Вот нет идеальных людей. Поймите правильно, да? Почему именно людские отношения, я на этом настаиваю, они лежат в основе политики в том числе? Потому что вот есть, например, идеальный президент, там, не знаю, Соединенных Штатов Америки, который должен действовать так, как предписывает ему вот там регламент, закон, все-все-все. Но при этом он далеко не идеален, правильно? И он может вытворять какие-то странные вещи, трюки и все что угодно. Потому что он не идеален. Он может сделать что-то странное. Целесообразно ли было в определенный момент сдать Австрию Гитлеру? Ну вот европейские политики считали, что это было целесообразно. В итоге целесообразность этого мы, как никто в мире, ощутили на себе. Наша страна. 27 миллионов погибших. Понимаете? 27 миллионов. Вот и все. Целесообразно. Они считали, что было целесообразно. Они говорят, ну возьмет Австрию, аншлюс произойдет, как бы, и дальше успокоится. Мы считаем это целесообразно. Нецелесообразно было. Нецелесообразно. Целесообразно ли было поддержать украинских националистов в их стремлении отделить Украину от России? Они говорят, ну да, целесообразно. Польша говорила, целесообразно. Потом договоримся. Не может сегодня уже Польша договориться с Украиной, потому что у них культ Бандеры и Шухевича, а поляки помнят о Волынской резне, например. Все, уже не целесообразно. Поэтому целесообразность – вещь сильно условная. Целесообразно ли было разрушить Советский Союз? Кто-то скажет, что, конечно, да. А кто-то скажет, что это величайшая трагедия, например, для жителей, которые населяли Советский Союз. Для нас, для людей, которые жили в Советском Союзе, которые родились в Советском Союзе, которые родились на постсоветском пространстве, да, ну вы понимаете. Поэтому отношение, именно поэтому, целесообразность. Как Крым оказался у Украины, это было целесообразно? Когда вдруг Советский Союз распался, оставить Крым у Украины, это было целесообразно? Целесообразно ли было отдать Крым Украине, когда это делал Хрущев? Ну, в принципе, было целесообразно, почему нет? Это все было советское одно государство, и в рамках этого государства просто делили территорию, чтобы ей удобнее было как-то управлять. Что, не целесообразно? А потом это вдруг стало нецелесообразно, понимаете? Некоторые люди, группы, политические группы, управляющие государствами, способны прогнозировать на год вперед, например. Кто-то способен прогнозировать на 10 лет вперед, кто-то на 50 лет вперед, кто-то на 100 лет вперед. У всех разное понимание целесообразности. Кто-то исходит из одного, кто-то исходит из другого. У кого-то горизонт планирования вообще его не существует. Что сегодня там сказали, мы ответили. Реактивная политика, так называемая. Мы, кстати, очень сильно страдали в определенный момент, обратите внимание. Вот именно реактивная. Ответы. Со Скрипалем, кстати, прозевали, ну, если честно. С химической атакой, которая готовится в Восточной Гуте, да, не прозевали, молодцы. Вот уже сегодня доклад говорит, готовится химическая атака террористами с целью обвинить Сирию и Россию. Все, пожалуйста. То есть Минобороны у нас отрабатывает в этом плане прям кайф. Заранее, бах, и все. Сняли вопрос. Со Скрипалем, видимо, не доглядели. Видимо, такие вещи невозможно прогнозировать или очень сложно прогнозировать, или еще что-то. Не знаю, почему это. Спорт снимает ненужную напряженность, как мне кажется, что они не делают, что они делают с мировым спортом. Спорт ничего не снимает, никакую напряженность. Более того, спорт давно используется в политических целях. В общем-то, опять же, вам пример гитлеровской Германии, которая использовала спорт вполне себе в политических целях, чтобы доказать, что вот... Те самые арийцы, да, они вот всех быстрее, сильнее и дальше бегут. Вот, ну, понимаете, ну, такая история. Соединенные Штаты Америки в политических целях спорт используют и будут использовать. Да и все, давайте так, вот не будем прикидываться здесь ангелами, все государства используют большой спорт в политических целях. А иначе, надо отменить все флаги, и чтобы спортсмены ездили без флагов на Олимпиаду, и мы просто наблюдали за праздником спорта, и даже и представления никакого не имели, из какой же страны этот человек. Спортсмен номер один, спортсмен номер два, спортсмен номер три. И награды надо тоже убрать. Потому что если этот элемент есть, если есть подсчет медалей, если есть флаги, то это уже страны соревнуются между собой. Это квазивойна. Война. Это война. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, это Ростислав.
Да, Ростислав.
Алексей, вы же на редколлегиях бываете, говорит Москва.
На редколлегиях? У нас не бывает редколлегий.
Ну, какие-то все-таки у вас обсуждения, это бывают планерки.
Вы не поверите, знаете, у нас бывают планерки, но они же утром, а я же вечером в основном. Но у нас есть соцсети, и мы ими пользуемся.
Хорошо, Алексей, как все равно предложите редакции. Сегодня очень интересный разговор произошел у Доренко со слушателями по поводу работы.
Хотел бы я вам сказать одну вещь. Вы, спасибо большое. Значит, предложение, если вы что-то хотите, вы напишите сразу руководителю редакции, так сказать, хорошо, редакцию называете. Значит, если есть какие-то предложения по тому, что и как сделать, это сразу главному редактору. Я не принимаю таких решений, я вас умоляю. Не надо меня подставлять, ребята, не надо. Не, я не принимаю никаких таких решений. Я веду скромно свою программу. 6 до 8. Вот мой фронт задач. Если вдруг определят дополнительные задачи, я с удовольствием выполню их в полном объеме и в срок. Да? Я пехотинец. Что вы с меня хотите взять? Ну, хорошо, может, не пехотинец, там, как хотите, называйте. Мой пехотинец. Все, я выполняю задачу. Значит, если есть какие-то предложения по каким-то там вещам у вас, допустим, вы считаете, что они крайне ценны, и, допустим, вы считаете, что мы до них не догадались в определенный момент, то вы обратитесь сразу туда, прям, пам! Вот туда, прям, пам! Чу ко мне. Со мной лучше обсуждать то, что я предлагаю. Правильно? Намного приятнее. Радпех, пишет Леша Смит. Ну, типа того. Брексит целесообразный был, пишет Санчиксон. Черт его знает, без понятия. Без понятия. Ну вот, половина людей сказали целесообразно. Ну да, не половина, а так. Часть сказала, что это целесообразно, большая часть. Меньшая часть сказала, что это нецелесообразно. В итоге решили пойти по тому, что сказало большинство. С Советским Союзом еще смешнее было, понимаете, ведь был референдум, и спросили людей, что они как за сохранение Советского Союза. И большинство сказало, да, мы за сохранение Советского Союза. То есть люди считали целесообразным сохранение Советского Союза. Но, тем не менее, это ни на что не повлияло. Так скажем, Советский Союз распался. Потому что были такие люди, которые подписали Беловежские соглашения. И согласитесь, многое тогда зависело от человека, который находится на месте. Человеческие отношения. Понимаешь? Такие дела. Большой спорт — это большие деньги, которые у нас берутся из бюджета, то есть за счет обнищания населения, пишет 8-й. Примитивное восприятие. У нас очень много людей, которые спонсируют спорт. И это не только государственные деньги. Вот. Такое вот. Ну, у вас такое восприятие. Чуть-чуть уточните некоторые моменты. Очень много людей есть, которые любят спорт, спонсируют его, ходят на соревнования, платят свои деньги, если говорить о простых даже людях. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Что случилось? Вы решили подышать в трубку? Я такого с 14 лет не припомню. Хорошо, я понял. Я надеюсь, что это была секундочка наслаждения какая-то для вас. 7373948. Главное, чтобы это доставляло вам радость, понимаете? Я только из этого исхожу. Главное, чтобы вы все были счастливы, дорогие мои. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей. Кратко. Да. Вот насчет спонсирования денег. Вы сказали, что это не государственные, а частные деньги. Нет,
я говорю, не все деньги. Есть и люди, которые спонсируют из частных денег, да?
Деньги из одного кармана, из госзнака, из Центробанка.
Все.
Просто они другим путем прибавочной стоимости появились у этих людей. Вот и все.
Ну тогда, тогда, все доллары — это Федеральная резервная система. Все. Я понимаю, так-то я, в общем, понимаю, что деньги там печатают, допустим, да, я понимаю. Ну, то есть, спасибо большое, что вы мне это объяснили. Я немножечко о другом говорил. Что есть, например, люди, у которых очень много денег, они, допустим, бизнесмены, и они, допустим, спонсируют спортсменов. То, что им нравится, им это по кайфу, понимаете? Ну, был вот такой человек, он вот занимался магнитом. Знаете, магнит, вот покупали вы всякие харчи в магните, было дело. Вот. Правда, недавно он оставил магнит, вот. Он же также занимался спортом активно, ему очень нравилось, он вкладывал деньги, он построил великолепный парк в городе, где тренируется его команда. Парк возле стадиона, люди ходят, говорят, это наше Зарядье. Ну, есть люди, которые вкладывают деньги в спорт, и немалые деньги. Есть такие люди в России. То есть это не только, не надо думать, что это только государственные деньги. Нет, это примитивное восприятие. Ну, с другой стороны, вот в Советском Союзе, я так понимаю, что это только государственные деньги шли на спорт. И чё? И чё? В общем, какая, собственно, разница? А у меня деньги в тумбочке лежат, пишет Сергей. Очень плохо, Сергей, что у вас лежат деньги в тумбочке. Вы беднеете с каждым днем. Я могу вам это объяснить очень коротко. Значит, есть такое понятие, как инфляция. Деньги дешевеют день ото дня, и вы беднеете. Может случиться так, что на те деньги, которые вы сегодня отложили, через 5 лет вы купите жвачку. Знаете, такое бывало в России. Копил-копил, вот уже почти накопил на москвич-комби, в итоге купил куртку. В лучшем случае, а так жвачку еще бывало такое. Так что вы подумайте над этим. Может быть, вам стоит разузнать про депозиты. Они хотя бы помогут в какой-то степени побороться с инфляцией. Говорят, что у нас инфляция на уровне чего-то там, каких-то там 2% с чем-то. Вот. А депозиты бывают там 4-5. Сейчас вот где-то так. Подумайте над этим. Может, не надо, чтобы они в тумбочке лежали. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Сохраните свои маленькие деньги, накопления. Маленькие почему? Они, может быть, и не маленькие для вас, но они маленькие, естественно, для всего мира, понимаете, какое дело. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, это может быть не по теме, но все же.
Но
я
все
говорю
же.
От мнения многих москвичей, да.
Вот, как вы это узнали? Вы опросили их?
Ну, совершенно верно, окружение.
Все, я понял,
и
да.
Я просто маленький вопрос, да. Угу. Вот целесообразно ли слышать каждый день, я против рынка ничего не имею, талантливый...
О, Господи, вы сейчас будете меня спрашивать, опять про...
Москва, он просто...
Ну, что вы такое говорите? Вы просто не понимаете. Вы не понимаете, Доренко гений. Вот примите это как данность. Доренко гений, все. Если вы его не понимаете, это проблема вашего восприятия. Ну, как бы все. Вы примите это как данность. Понимаете, иначе вы будете выглядеть как человек, который кричит что-то из зала Ефремова, вот, например. Ну, не надо кричать из зала Ефремова. Ну, это бесполезное занятие. Ну, примите как данность. Вслушайтесь, еще раз переслушайте. Вот. И может быть, пойдет. Не надо в отрицание сразу вставать. Нет, нет. Вот. И потом все претензии к нашему главному редактору предъявляйте сразу главному редактору. Чего вы ко мне? Вы что хотите от меня? Я бы, если бы мне не нравилось, не работал бы здесь. Вот я вам коротко отвечаю на ваш вопрос. Если бы мне что-то не нравилось, я бы не работал. Я бы работал в другом месте. Понимаете? В другом месте. Пошел бы продавать тушенку, чистить картошку. У меня вот категория БЦ на грузовике. Я могу ездить на грузовике, возить какашки какие-нибудь, пожалуйста. И молоко, например, могу я? Не знаю. Ну, что-то сыпучее могу возить, песок могу возить. Мусор на мусоровозе легко. Мне можно на мусоровозе работать. Ну, пожалуйста, гонял бы на мусоровозе. Сейчас прекрасно. Таксовал бы, в конце концов. Таксовал бы. Ну, мне по кайфу. Я работаю там, где мне по кайфу. Ребята, ну что вы? Вот, а вы вслушаетесь, вы вообще, знаете, я знаю многих людей, которые сначала так вот послушают нашу радиостанцию и такие, ну как-то там, что-то им не нравится, а потом раз, два, три, четыре, пять, подсели, и все, и потом их не оторвешь, и у них там они с ума сходят, и ничего другое уже слушать не могут, жену свою не слушают, все, только нас и слушают, мне женщины пишут, жены, понимаете, мужей пишут, мой, говорит, ничего не делает, только радио ваше слушает, говорит, сидит. Представляете, жалуются уже жены, мужей, говорит, отпустите их, говорит. Не делайте так интересно, делайте, говорит, неинтересно. Я говорю, понимаю вас, дорогие, понимаю вас, любимые, но не могу, не можем мы понимать, не можем мы делать неинтересно. Вот так оно получилось. Вот такой гениальный коллектив собрались здесь, вот понимаете. А кто собрал? Вот и ответ на ваш вопрос. Все, поехали в движение.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Илья говорит, согласен, чутка послушаешь и все. Да, Илья, сначала люди отрицают, да нет, не буду. И потом появляется какой-то гнилой друг, который говорит, нет, ты послушай. И все, и конец. И если у «Игры престолов» хотя бы, наверное, будет какой-то конец, то у нас вообще неизвестно, когда он будет, поэтому вы в ужасе, вы каждый день, вы не можете. Это вид наркомании, я так понимаю, незапрещенный, обратите внимание. Но не моложе 16 лет нас могут слушать. А там уж какая хоть 150. Вот, долгожителям разрешается нас слушать, никаких проблем. Когда они звонят, иногда шокируют, правда. Но в целом молодцы, если слушают. Красава, от души. В движение мы отправляемся. Что, 4 балла по-прежнему пробки в Москве? Не поменялось никакое движение? Ничего. Нет, 5. 5, дорогие друзья. Стоило только обновить, и вот уже 5 баллов в Москве. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста, где едете?
Алексей, еду из Москвы до Люберец по Октябрьскому проспекту. Это порядка 35 минут.
Понял. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, добрый день. Сергей, добрый вечер, да.
Да.
Сергей Пушкина, от Бутова, от Южного до Пушкина, Ярославское шоссе за 1,5 часа. А по поводу, если вдруг на мусоровоз устроитесь, почаще витамины употреблять.
Кого? Ведь витамины? Чую это витамины, я не знаю. Мусоровоз. Так, может быть, здесь какой-то подтекст? Никакого подтекста, я про мусоровоз говорю. Короче, ребята. Ой, я надеюсь, что все вы так любите свою работу, как я. Я люблю свою работу, хэштег. Ну, правда, ну, мне, в общем, нормально, повезло, мне кажется. Мне кажется, мне повезло. Я вообще, мне кажется, везучий. И, кстати, знаете, кто делает мне какие-то плохие вещи, и у него все идет к черту. Я сколько раз замечал. Обратите на это внимание. Будьте добрее со мной. Я могу приносить как радость, так и боль. Ладно, я шучу. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, март, день 13-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! А раньше вы кричали больше, пишет Сергей. Да я, знаете, человек настроения, что ж тут говорить. А что кричать, если вот уже... Че кричать-то? Че кричать, ребята? Зачем? Я ж не в Самаре, я ж не Ефрем. Харьковчанин мне уже раз 150 написал. Утром Даренко сказал, что ищет тебе и себе новую напарницу. Спасибо большое, харьковчанин. Спасибо большое. Я же не знал! Да нет, это, наверное... Ну, я не знаю. Может быть, конечно, оно так и происходит. Я не знаю. Ну, просто я тут увидел краем глаза. Там действительно же шеф объявлял о том, что он ищет себе напарницу. Ну, вы, наверное, читали же интервью нашего шефа в Ленте.ру. Правильно? Ленте.ру. Вот. И я краем глаза там увидел одну. Говорю, какая вот хорошая. Я бы, говорю, женился даже вот так вот. Видать, вот пошутил, да? Зря, наверное, я пошутил. Ну, я бы не хотел, чтобы кого-то бросали вот под этот каток репрессий. Зачем вот это колесо кровавое репрессии должно прокатиться по какой-то милой женщине, девушке, даме? Зачем это нужно, правда? Это безжалостно абсолютно. Так что, ребят, зачем? Зачем? Не надо. Ну, давайте беречь. Давайте беречь нервы людей, давайте беречь. Им все же рожать. Им все же рожать. Зачем? Зачем они будут со мной? Не, ну что? А нравится ли вам Civic, пишет Никита Эдуардович. Honda Civic, что ли? Ну, про Honda Civic, мне кажется, все сказал когда-то Ипкис. Ипкис, которого сыграл... А кто сыграл Ипкиса? Фильм «Маска»? Не могу вспомнить. Джим Керри! Помните? Обычно я езжу на Porsche. Я считаю, что лучший Civic — это Porsche, конечно, да, безусловно. Это я так считаю. С тех времен. Со времен фильма «Маска». Лучшая собака Джек Рассел Триер. Теперь надо разобраться. Ларс фон Триер. Ну ладно. Ну вы поняли. Джек Рассел. Терьер, наверное, да? Вот. А лучшая машина Porsche, конечно, 911, вероятно. Mazda 6 или Camry, пишет Максимус. Не знаю. Не знаю, BMW. BMW трешка. Максимус, не знаю. Вы хотите поиграть в эту игру? Коротко. Что лучше, что хуже? Ладно, давайте я вам лучше расскажу другую историю. Она новостная, и это будет классно. У нас Минобороны решила спросить людей, как бы назвать новое оружие. Голосование на название нового оружия. Люди с фантазией подошли к этому эксперименту. И в голосование на название новейших видов российского оружия, организованном на сайте Министерства обороны России, побеждают варианты «Зайчик» и «Нежданчик». «Зайчик» и «Нежданчик». Вот. Есть и другие варианты. «Луч», «Офтальмолог», «Ясь». Да. Рыба моей мечты. Ну, не знаю. Ясь, Посейдон, Кракер, Нежданчик. Иосиф Сталин предлагается. Пальмира. Это кузнечик прыгнул в муку. Не видели? Камеди делали. Я выкладывался в Инстаграме. Действительно смешная миниатюрка такая у Камеди. порадовался я, поржал. Что, мне понравилось. Буратино уже есть, тогда сучок нужен, пишет Рудольф. Вообще названия смешные у нас в ходу, это известно. Я имею в виду, наши любят названия смешные давать. Или нежные какие-то. Букет, поднос, санцепёк, буратино, рамка. Все мы это знаем. И мне кажется, что как раз-таки название «нежданчик» было бы неплохим. Оно выбивалось бы, из общей, из общего ряда вот этого, да, нарушило бы его, этот ряд. Но при этом звучит неплохо. Нежданчик, подарок, да, букет. Вот мне нравится еще есть у нас такой букет. Я не помню, что это такое, но вот букет. Подарок, нежданчик, нежданный гость, вот какие-то еще. Секс на пляже, пишет Джекпот. Такого у нас вроде бы нет. Название «Аминь», пишет I'll be back. Слишком религиозное I'll be back. У нас любят создатели оружия в России давать такие какие-то названия на милые душе. Вот, простые, детские даже. Детские. Я хотите даже, вот у меня была здесь статья, я сейчас открою вам, почитаю. Это давнишний материал, его можно найти в интернете, почитать, поржать. Вот, в период Великой Отечественной войны, да, здесь начинается с Катюшей, обычно Катюша, тоже ведь не агрессивное название. Дальше вот Зверобой, гаубица Б-4 прозвана Кувалдой, ну и так далее. Но это прозвища были. Ну вот, например, цветочные названия. Значит, пушка в 152 мм, самоходная 2С5, гиацинт, самоходный противотанковый ракетный комплекс 9М123 хризантема, самоходная пушка 2С7 пион, самоходные артиллерийские установки 2С1 гвоздика и 2С3 акация. Вот, миномет «Тюльпан», автоматический миномет «Василек» 2Б9, вот, «Василек», «Тюльпан», пожалуйста, вот у нас есть такое. Но есть у нас и «Град», есть и «Смерч», и «Ураган», и «Торнадо», и вот мое любимое — это все-таки «Санцепек», «Санцепек». Дальше сейчас будет смешно, так, что еще? «Волга» — это первая крупная баллистическая ракета у нас была названа, ну, тоже, в общем-то, нормально. Днепр, это по рекам называли. Десна, это приток Днепра. Днестр, вот тоже такое название было. Енисей. Ну, это, давайте какие-нибудь другие, я сейчас посмотрю. А, вот, например, значит, Буратино. Противотанково-управляемая ракета 9М14М «Малютка». Корабельный семиствольный гранатомет МРГ-1 «Огонек». «Огонек». Осколочный боеприпас для гранатометов ГП-25 «Подкидыш». И вот Джекпот как раз писал про «Подкидыш». Да, «Подкидыш». Гранатомет «Лопата» «Вариант». Вариант. Нет, это смешно. Это каждый раз смешно звучать. Тяжелая станция управления Р-410М «Диагноз». «Диагноз». Бронежилет «Визит» и резиновая пуля в 23 миллиметра «Привет». «Привет». Резиновой пулей, когда разгоняют, например, кого-нибудь, прилетает тебе пуля 23 миллиметра. Привет. Дальше. Бронетранспортер БТР-80А «Буйность». Автомобиль УАЗ-3150 «Шалун». «Шалун». Светошумовая граната многократного действия «Экстаз». И специальные конвойные наручники «Нежность». Я не знаю, это прикол или нет, но, по-моему, это не прикол. Ну вот, что еще? Ну, Татьяна, Азалия, Лидия, Катюша и так далее. Авиационная пушка 9А4071 «Балеринка». Кассетное украшение. Метеорологический комплекс «Улыбка». «Грация», «Волнение», «Ласка», «Ласточка». Летающая лаборатория Ту-9050 ЛАЛ, «Аистенок». Ну вот, нет, это да, «Аистенок» — это переносная РЛС артиллерийской разведки. «Лиса», вот, ну, «Лягушка». Короче, читайте, наслаждайтесь, это все в интернете есть, этого полно. «Санцепек», «Малютка», «Сектант». Вы хотите попридумывать название? Давайте новому российскому оружию придумываем название. Прямо сейчас пишем на +7 925 48 948 и говорит МСК-бот. Это были секретные названия сперва, пишет Игорь. Да. Сектант, Дин-Дин, Опа, пишет 27-й. Петушок? Петушок? Распутин, струна, просак, саурон, тендер, пипетка, кукушонок, барбариска, тишина, мордобой, шнырь, ракета «Миролюб», барбекю, кефирчик, дегенерация, Тереза, царь Петр, Алешка, дрын, ластик, милашка, кирдык, душа, сверчок, Кадыров, ракета Кадыров. Хорошо, да. Рамзан. Полундра, болт, Кузькина мать, сосиска, чистоплюй, коррупционер, покрывало, незабудка, гармония. Не исключаю, что все еще эти, некоторые из этих названий уже существуют. Вот и все такое название. Спокойной ночи. Да, 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 спокойной ночи, это смешно. Туда же можно Степашка. Нормально будет Степашка? Хрюша. Ну, чтобы как-то вот спокойной ночи обыграть. Тень Сталина. Сталина уже предложили. Засос. Оргазм, пишет 55-й. Парикмахер. Кукурузник. Чпок. Балалайка. Туши свет. Некоторые здесь используют всяческие вариации на тему некоторых известных политиков. Я не могу, ребята, не могу, перед выборами не могу использовать, извините. Многополярный мир, пишет Дмитрий. Огрызок, тишина, допрыгались, Трамп, ой, все, Семен Семенович, смеркалось, огузок, нефритовый стержень, ушлепок, каприз, рыба, демократия, пустошь, наматрасник. Ну все, я понял. Это бесконечно, и это очень смешно. Давайте назовем ракеты США. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Я бы название придумал, знаете, какое, Леша? Гаргона.
Гаргона, как медуза? Да. Та самая.
Конечно.
Но ее победил Одиссей. Ну, победил же медузу Гаргону Одиссей. Значит, он смотрел в отражение своего щита, чтобы не смотреть в глаза медузе Гаргоне. Вот. Потому что кто смотрел в ее глаза, тот каменел сразу. Смотрел в щит и замочил в итоге медузу Гаргону. Правильно, это же Одиссей сделал. Давайте мы лучше будем Одиссеем. Одиссей. Вот. Нет? Атила. Вождь гуннов, да, 46-й. Значит, ракета, теща, она летит, а ты не ждешь. Персеи мне предлагают. С героями плохо, у них всегда есть уязвимые места какие-то, вот. Всегда есть какие-то уязвимые места. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста.
Добрый вечер, Леш. Значит, ну, первый маленький нюанс, резиновая пуля называется «Волна».
«Волна»? Ну, простите, пожалуйста. Да. Я читал, вот как написано. Я этого всего, не могу знать.
Я с ними служил.
Да.
Поэтому знаю.
Ну, значит, «Волна» это тоже красивое название.
Ну, да, «Волна Р». А вот как, допустим, мы давали название, допустим, разнооперативным делам, просто брали книгу, первую попавшуюся, просто с полки листает, тыкаешь пальцем в первую же
Слушайте, вот строчку...
Здесь... И первое существительное, пожалуйста, называйте.
А вот здесь, смотрите, Сэм предлагает. Вот помните, нам сказали, что есть какая-то вот там подводная вот эта штука, которая плывет неизвестно куда, неизвестно сколько. У нее там ядерное вооружение. Она может все взорвать, к чертовой матери. Вот в презентации это было. В послании, кстати.
Ну, я не шутник.
Ну ладно, а что...
Более серьезно.
Не-не, а что если ее назвать «Карась»?
Неправильно, потому что это будет выдавать морскую тематику. Скорее всего, я бы назвал что-нибудь из воздушного.
Вон оно как. То есть, если мы будем говорить «карась», то все такие, ага, это... Значит, нужно придумать вообще из не оттуда. Слушайте.
Нет, чтобы это не имело никакого отношения.
А расскажите еще секреты какие-нибудь. Как называют оружие? Мне интересно стало просто. Как это
происходит? Ну, насчет оружия, в основном, да, там, незабудка, насколько я знаю, незабудка, это есть какой-то миномет, но у нас артиллерия, ствольная артиллерия, она в основном носила, да, цветочные названия.
Угу.
Ну, знаете, типа горшка, куда можно что-то вставить, ствол, наверное, вот из такого исходили. А вот дальше, ну,
знаете, тяжело судить, но вообще принято давать название любому предмету, чтобы по названию нельзя было хотя бы примерно понять его систему использования.
А, понял, понял, понял. Ну, значит, так, ребята, все нормально. Спасибо большое вам за подсказку. Мне говорят, Персеем убита медуза Горгона. Да? Ну-ка, сейчас мы Москва. А, да, все, все. Упомянуто в Одиссее, но убита она Персеем. Все, спасибо большое. Спасибо большое, что напомнили. Вот, слабеет память у меня на древнегреческие все эти и прочие мифы античные. Вот надо, надо, мне кажется, еще разочек полистать. Но, тем не менее, да, технологии убийства Горгона я описал правильно. Через зеркало. Ну, типа, через отражение в щите. Правильно? Правильно. А, так еще. Глиста, например, говорят. Название... Ну, нет, это эвфемизмы. Я не буду их использовать. Так, Шилк радиостанция, Орленок миномет, Нона радиопеленгатор, Пеликан. Мне вот здесь вот предлагают 14. Сюрприз. Крым, можно назвать, говорит Константин. Короче, вы поняли, нам дали подсказку. Название не должно соответствовать той тематике, где это... Ну, в общем, если это что-то с морем связано, то оно должно быть не морское. Такая, такая история. Что-нибудь испа... Давайте назовем это Скрипаль. А? Ну, что-то, что-то должно быть такое. Тереза. Да? Тереза. Вот. Вот. Ванесса Мэй, да? Тереза Мэй. Ванесса Мэй. Как бы обыграть? Никак не обыграешь. Кузькина мать говорит Москва. Предлагается еще одно название. Все, пошли дальше. Пойдем, пойдем. Вы такие креативные, с ума можно сойти. Семь три семь три девять четыре восемь. Давайте назовем Захарова. Кстати, Захарова, почему бы не назвать Захарова? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Так, 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 это я оставлю отдельно, это у меня там есть супер тема на следующую полчасовку, не хочу ее сейчас тратить, мало времени остается до новостей, что там всего 10 минут, даже меньше, потому что еще нам в движение нужно отправиться. Во-первых, Россия поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады 2018, я вам хочу сказать, что наши паралимпийцы поехали в усеченном составе, тем не менее устраивают там настоящий ад, всем остальным, вообще они, конечно, большие красавчики. Их тоже, ну так скажем, не допустили в полном составе, и то они уже на втором месте, а то и на первом будут. Чего говорить. Но наши паралимпийцы, они всегда очень сильно впереди всех, очень сильно, насколько я знаю, то есть они очень мощные. Мощные они, ребята, вообще с ума можно сойти, как они это все делают. Вот с олимпийцами у нас как бы посложнее ситуация. Просто хотел вам об этом сказать, чтобы вы тоже обратили на это внимание. Значит, вместо Тиллерсона у нас теперь госсекретарем США назначен Помпео, Майк Помпео. И раньше чем у нас занимался Майк Помпео? Это был директор ЦРУ. Вот до сегодняшнего дня. И сегодня вдруг ни с того ни с сего Трамп говорит, а нет, теперь новый госсекретарь Майк Помпео. И в Совете Федерации, вот, например, зампредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров нашей радиостанции рассказал, что отставка Тиллерсона была ожидаема, и вообще дальше теперь в Совфеде ждут улучшения отношений с США. Я уж не буду все это цитировать, но, тем не менее, вот сенатор считает, что новый госсекретарь США Майк Помпео способен улучшить отношения между Россией и США. Не знаю. Честно вам скажу. Что-то я перестал верить в то, что назначения в США как-то могут отразиться на том, что улучшатся отношения с Россией. Что-то я перестал в такие вещи верить. Как-то у меня это последнее время как-то что-то не выходит. Как-то не выходит. Потому что, как показала практика, они что-то не улучшаются. Каждый раз все надеются, они что-то как-то не улучшаются. Но тем не менее, вот Джабаров говорит, это самый информированный человек в США, он имеет полную картину, которой не обладал Тиллерсон. У него, у Помпео, есть авторитет и вес в Конгрессе. Я надеюсь, что своим авторитетом и весом он сможет как-то сделать работу более конструктивной. А главное, у него есть шанс войти в историю, как человек, который улучшит наши отношения. Может улучшить при желании и не даст ему упасть на самое дно, а наоборот послужит началу диалогу между нашими странами по всем горячим точкам. Ну, ладно, не знаю. Директор ЦРУ, силовик, да, силовик, и вот он теперь возглавит Министерство иностранных дел. Смотрите, силовик возглавляет Министерство иностранных дел. Ну, что такое
госсекретарь, да? То оно и есть, то оно и есть. Ох, не знаю, не знаю, не знаю.
7373948. Это женщина, а не мужчина. Майк Помпео? Женщина? Владимир, у вас есть некоторые проблемы, как мне кажется, с восприятием имен. 7373948. Вы такси девушку не найдете. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, от перемен мест слагаемых сумма не изменится. То есть, как правило, вот мировой правительственный комитет 300 так и будет править миром. То
есть, не скажу, что это ценное правило. Замечание. И сразу видно, что вы погружены в геополитику с головой. Стоит ли нам после этого звонка говорить еще о политике? Думаю, что нет. Новый директор ЦРУ теперь женщина, пишет Женечка. Мне сказали про женщину, Майк Помпео. Нет? А Джина Хаспел, да, это понятно, что женщина. Но мне сказали, что Джейм вроде Помпео женщина. Или я вас перестал окончательно понимать? Ну, знаете, пару еще звонков о мировом правительстве. И да, действительно, мы с вами будем разговаривать на разном языке. Остатки сознания меня покинут. У нас силовик страну возглавляет, пишет Денис. Вот Денис, это как раз к либералам. Вот знаете, которые у нас все время кричат про КГБ, КГБ там и так далее. Ну, вот вам Майк Помпео, вот ЦРУ поруководил, теперь будет в МИДе сидеть, как бы, у них просто по-другому называется. Что, нормально? Ничего, ни у кого никаких претензий нет, все нормально. Там, если копнуть, наверное, в президентов американских, окажется, что, как бы, вообще вопросы должны отпасть. Ну, вот у нас вот либералы любят кричать по этому поводу, любят, любят, нравится им. Ну, не знаю, не знаю. Стоит ли надеяться на улучшение в связи с тем, что Помпео? Что-то я такое припоминаю. Вот есть господин Платошкин, вот если помните, он к нам заходит иногда экспертом. Что тут я припоминаю, что он говорил о Помпео? И что-то я припоминаю, он говорил про Помпео и Трампа, и об их связке. И, по-моему, он мне говорил, что, мол, Помпео наш человек. Вот как-то так он выражался. Если я не ошибаюсь, если я не переиначиваю. Ну, по-моему, такой разговор был. Надо было бы у него уточнить, конечно, но вот не знаю, не знаю. Ну, может, уточню в перерыв, не знаю, если успею. Из американских президентов только Кеннеди, пишет АМ, ну, его убили уже. У них актриса есть, которую Миша зовут, может, и тут Марк оказался женщиной. Сигор, так вы и не смогли от юмора перейти к серьезной теме. Ладно, я понимаю, что надежд больших на Помпео вы все не возлагаете. Иначе бы сейчас восхищались и пили шампанское. Бывало, что такое случалось в движении.
В движении.
О, звоните. 7373948, телефон прямого эфира. Я не актуальный пародист. Я, кстати, потрясающе умею пародировать Петра Первого. Один раз я уже это делал в эфире, могу сделать еще раз, если кому-то нужно. У меня есть четкая пародия на Петра Первого. «Здесь будет город заложен!» Вот так говорил Петр Первый. И попробуйте мне доказать, что это не так. Аудиозаписи, представьте мне. Вот так говорил Петр Первый.
«Назовем мы его Санкт-Петербург!»
Вот так вот. Все, вот такой, такой был голос у Петра Первого. А знаете ли вы, как разговаривал Македонский?
«Все, вперед, погнали! Все!»
Вот так говорил Македонский. А кто знает? А кто? Никто не знает. Хорошо, что сейчас есть звукозаписывающие студии, что сейчас есть телевидение. Мы в какой-то мере, может быть, даже запомним, как кто говорил. Где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Это Виктор, 26-й.
Чудно,
Котельники, чудно. Значит, Краскова добрался. Ну так, более-менее. Единственное, что я хочу сделать замечание, послушайте. Люберецкая ГАИ, светофор свой забери. Покрасьте, погладьте, работать заставьте. А то 100 с лишним секунд водители дерутся, ругаются, на грубость нарывают.
Нарываются.
Вот так. А так все нормально.
Да, я понял, спасибо большое. Я всегда мечтал научиться рифмовать на глаголы, но у меня никогда этого не получалось. Никогда. А говорят, что это высшая степень мастерства поэтического. Так говорят. Ну, я такое слышал, нет? Македонский, ваша версия, дальний родственник. Не могу назвать фамилию. Может быть, может быть.
А может быть, вперед захватить. Вот так вот было.
Это вперед.
Или, эй, ребята! Вот так вот. Чингисхан так говорил.
Эй, провести децимацию! Убить каждого десятого, эй!
Мы не знаем, как говорил Чингисхан. А историки все врут, они же все приукрашивают. Им же приказали написать так, как они написали. Все, иначе они не могли написать. Так, что еще?
Гудошников, ты как собака, которая, как караван лает, оплевывает страну с первой экономикой, пишет Валерий. А вы как глист в жопе этой большой экономики, живущий в этой заднице и хвалящий ее изнутри. Живите и дальше. Вы любитель целовать в попку Америку. Какой вы интересный человек. Потрясает ваше умение и навык. Это великолепно. 7373948, телефон прямого эфира. Тебе надо в аншлаг или камень? Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, там, кстати, люди неплохо зарабатывают. Все. Нет, так, движение сейчас было, правильно? В новости. Девятнадцать тридцать пять в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Дорогие друзья, любимые товарищи, что еще у нас есть интересно с вами обсудить? Помпео вы не хотите обсуждать, внутренняя политика американская вас не интересует. Постпред США в ООН Ники Хейли, заявляющая, что они нанесут удар по Сирии, если даже будет против Совбез ООН, вас не интересует. А и наш Минобороны, заявляющий о готовности ответить США на возможный удар по Дамаску и стрелять по их ракетам, и то, что несет эти ракеты, то бишь по самолетам. Но тогда я вступаю в игру с самой бомбовой новостью сегодняшнего дня. Онищенко вступился за трансгендеров. Ну, во-первых, для начала, здесь вот резолюция появилась такая, которую, ну, съезд родителей России предлагает запретить трансгендерам менять пол в документах. Ну, то есть ты можешь физически поменять пол, пожалуйста. Сделать операцию, нет вопроса. Но в документах, ты, например, был мужиком, остаешься мужиком. Пол твой мужской. Вне зависимости от того, там, поменял ты пол или нет. И с женщинами то же самое. Вне зависимости, поменяла ты пол или, не знаю, короче, меняла ты пол или не меняла, ты все равно женщина в документах. Так вот хочет съезд родителей России. А Онищенко говорит немножко по-другому. Он не поддержал инициативу. Он говорит, вопрос смены пола решается очень корректно с учетом сохранения психологического статуса человека, поэтому не надо сейчас никаких решений принимать, они есть. Дается медицинское заключение, человек идет в соответствующие органы, раньше решались эти вопросы и продолжают решаться. Это не массовое явление, поэтому пока мы обходимся этими мерами. Я не вижу причины принимать какие-то дополнительные законы, сказал Онищенко. Но я хотел уточнить один момент, дорогие друзья. Допустим, у нас преимущественно мужская аудитория, поэтому буду на этом примере работать. Допустим, некий парнишка в определенный момент говорит, я, в общем, никогда парнишкой-то и не был, просто родился в этом теле. Делает операцию, меняет документы, пишет, что он не парнишка вовсе, а девчушка. И потом, допустим, вы где-то идете, а операция была такая хорошая, убедительная, и вы так, о, какая девчушка. И в документах девчушка. А на самом деле паренек. Ну, серьезно. И вам он об этом, паренек этот, бывший. Ну, он же не паренек, он же себя не считает паренек. Он вам и не рассказал. Интересно, правда? Поэтому, в общем, есть, наверное, какое-то здравое зерно в съезде родителей России. Учитывая еще тот факт, что сегодня в фотошопе можно сделать все что угодно. Раньше-то как можно было? Пришел к маме, к бабушке, говоришь, так, ну-ка показывайте фотографии девчушки-то вашей. А там начинается, вот она наша маленькая, вот я ее здесь купаю. А там, ну, вы сами понимаете, какие фотографии, когда, ну, все. И ты сразу понимаешь, ага, все, с детства все, ничего, никаких операций не производилось. Все, замечательно. Беру то, что и надо беру. Все нормально, все в порядке. Вот тебе и проверка. Вот. А сейчас как? И все, да не сохранилось детских фотографий. А как это вообще? Вот представляете, такая щекотливая ситуация. И Онищенко говорит, их мало все равно. Вот, их мало. А это значит, есть риск. Так и брак мужчины-мужчины, женщины-женщине, по сути, законный, пишет Дмитрий. Не совсем так. В России смена пола только после медицинского заключения. Это больные люди, у которых гены не соответствуют внешнему виду, пишет Владислав. Да, потому что у нас
трансгендеров считают больными людьми, потому, ну, и так во всем мире есть, опять же, международная классификация болезней, 10-го пересмотра, это последний пересмотр, 10-й, там есть расстройство половой идентификации, и первым там идет транссексуализм, и да, это больные люди, безусловно, то есть это больные люди. Они признаются всем миром, Всемирной организацией здравоохранения, больными людьми. Если человек хочет менять пол, он болен. Такая история. 7373948. Но я думаю, что со временем МКБ-10 пересмотрит, и будет МКБ-11, и там, например, не будет этого пункта, и все. Ну, как у нас это ВОЗ делает. Да только ВОЗ, иди и там. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Елена, я не мужской население, но тем не менее, не мужской слушатель.
Вот.
А у меня такой вопрос. А в чем проблема? Ну и что, что такой конфуз случится, если человек встречается с таким человеком? Соответственно, он должен об этом сказать, если его...
А если не сказал?
А если не сказал, и это вскрывается, и другой человек его не принял, так ну и что? Ну не принял, значит, это проблема...
Ну здрасте!
Ну это сугубо личные вещи. Зачем из этого делать вот так? Ну, не сказал.
Ты же сугубо личный, извините. Извините.
Ну, не сказал. Ну,
что? О, как хорошо, действительно. Вот, ну, и не сказал, ну и что? Спал с мужиком и спал. Чё такого? Ну, он же не сказал. Ну, вы чё? Нет, ну, как это так вот? Как это так? 7373948, телефон прямой эфир. Слушайте, ну как? Нет, ну так-то нет. Так-то нет, так-то нельзя с нами поступать. Алло, здравствуйте. Нет, у вас что-то там вибрирует. 7373948. Донатят вам там, да? Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Помните, в петровские времена была вот эта медаль за пьянство, которую...
Есть.
Вот, били, да, на шее?
Есть.
Мне кажется, вот таких сменщиков полов надо как раз тоже как-то выделять.
Послушайте, они, во-первых, давайте так, это больные люди. Вы вот теперь больных гриппом будете тоже так выделять?
Ну, давайте... По количеству тогда посчитаю.
Ну, хорошо, давайте не больных гриппом, а больных разными такими редкими заболеваниями. По-моему, орфанное это называется заболевание. Вы что же их всех будете выделять?
Ну, вот смотрите, Алексей, я знаете, что изначально все хотел сказать? Вот, допустим, Бах и любовь с первого взгляда, да? И
да.
Вот мальчик увидел девочку, от которой все, сейчас будет...
А это девочка, мальчишка бывший.
А девочка, бывшая мальчишка, да, и не может иметь детей. Что ж тебе, в суд подавать, что ли, на эту мальчишку, экс-мальчишку? Как же теперь быть-то с этим совсем?
Непонятно.
Представляете, да, какая подстава?
Да, и просто... значит, мне как эта история? Я даже увидел комикс, как это вот идет парень, вдруг он видит девушку, она ему нравится, выясняется, что это был мальчишка, и дальше вот такие два глаза в темной комнате, и вот там жующий одеяло человек сидит в темной комнате.
Да, какой-нибудь
поставь. Да, просто, да, и взгляд в пустоту. Да, взгляд в пустоту просто. Взгляд в пустоту такой. Ну что, ну не сказал, не сказал, не сказала и не сказала, правильно? Ой. Но это болезнью признается. То есть, если вы вдруг шутите на эту тему, вы шутите над больными людьми. Вы прикиньте. Кстати, это такая обоюдоострая история, когда мы говорим о я забыл, как это называется научно, гомосексуалистах. О! Вот, гомосексуалистов. То же самое, понимаете, признать их больными, то тогда их надо, в общем, лечить и сочувствовать. Мы же не будем издеваться над больными людьми. Ну вот. А когда они не признаны больными, то есть их не признают больными, то мы не можем говорить, что они больные ублюдки, вот это вот мы не можем говорить. Ну, мы вообще не можем говорить больные ублюдки, если мы вменяемые ублюдки. Мы же вменяемые люди вообще, нет? Мужеложцы, пишет Дако. Садомиты, ну, есть такое общее название. 7373948, телефон прямого эфира. Так и получилось. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, добрый день, Павел, Москва.
Да уж вечер, Павел.
Да, Алексей, вы совершенно правы, что...
Что?
Этих ребят совершенно невозможно вычислить, потому что в силу моей специальности я работаю фотографом. Вот, ко мне очень часто приходят трансгендеры на съемки, и, в общем, без каких-то таких уже детальных изучений невозможно практически их отличить.
Подождите, сейчас я должен задать вам один вопрос, он будет очень да. личный.
Да.
Ну что, вас обманули хоть раз?
Ну, в каком плане обманули?
Ну, вот вы говорите, давайте детально изучим, а вам говорят, Давай. А потом говорят, а знаешь что?
Нет, дело было так, что приходит, да, как все, как вы говорили, симпатичная девушка, все отлично, все при ней. То есть придраться просто нереально к чему-либо, да, то есть все идеально. Вот, но при детальном изучении фотографий уже всплывают там какие-то моменты, которые выдают в ней прошлые мужчины. То есть это взгляд, подбородок, уши, какое-то строение, там, конечности и так далее. Вот. Но на первый взгляд практически отличить невозможно.
И много таких?
Вот, особенно если ты с ними не сталкивался раньше.
А много таких?
Ну, в моей специальности, да, но в основном такие люди работают в эскорте, то есть обычные граждане вряд ли с ними сталкиваются, понимаете?
Типа Настя Рыбки там, да?
Ну, типа того, да.
Слушайте, и чё, они работают в эскорте, они рассказывают, что, типа, мы там вот, или ничего они не рассказывают, просто работают, все работают?
Я думаю, те, которые уже хорошо сделаны, хорошо прооперированы, они ничего не рассказывают. Но приходят такие вот как бы достаточно недоделанные персонажи, то есть в каком-то среднем варианте. Не мужчина и не женщина. Тут, конечно, уже все видно. То есть там уже никак не скрыть.
Я вас понял. Спасибо большое. Вот поделился опытом наш слушатель-фотограф. И вы теперь пишете мне, как страшно жить. Да, ребята, думайте об этом. Думайте, когда вы решили вдруг прибегнуть к услугам эскорта, знаете, что может быть, ребята, не все так просто в этой жизни, как вам казалось до этого момента. Я видел одного или одну, пишет Андрей. Да-да. Может быть, все-таки съезд родителей России не так уж и ошибается? Чтобы хоть в документах было так вот. Берешь и там... Андрюха там. Да. Смедович нам пишет, что нужно искать кадык какой-то. Ну, ищите, Смедович. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Роман, родственник. Хотел сказать, недавно узнал такую штуку. Оказывается, есть болезнь. Оказывается, Y-хромосома не всегда открывается там вовремя, да? И может раскрыться вот у моего знакомого одного двойня родилась, два мальчика, Y-хромосома женская у одного раскрылась там.
Y это разве женская? Y это мужская, недоделанная.
Ну, значит две девочки и мальчик получилось, что... Короче, один из организмов стал перестраиваться в трехлетнем возрасте.
Да, такое может быть. Интересно. Y – это мужская, по-моему, хромосома. Ну, в смысле, Y-хромосома. Это недоделанный. У женщин X. У нас как бы ну, вот эта вот кривая Y. Нет? Правильно? Правильно я говорю? Мне сейчас помогайте все вот эти генетики, или как вас там называют. Y – это же мужская у нас. И она, кстати, погибает, как говорят. Уменьшается. Говорят, Y-хромосома уменьшается. XX – женщина, XY – мужчина. Yes, спасибо большое, Владислав. Вывод. Хорошенькая девушка – это переделанный парнишка, говорит Деко. Кстати, да, надо брать страшненьких. Страшненьких надо брать. И с родителями поговорить. И фотографии старые посмотреть. Но это уже не гарантия. С современными технологиями это, знаете ли... Ребята, не надо бояться экспериментов, пишет 302. Да, такое, знаете, доктор Менгеле, как будто написал нам сейчас, не надо бояться экспериментов. Спасибо большое, 302. Хорошо, что я женился давно, говорит Кунжут. Да, Кунжут, вам повезло. Вы женились в те времена, когда еще это, вот видите, не было так опасно. Что ж, я думаю, что нам стоит уйти уже от этой... Или вам все еще интересно? Интересно, а не он или она, пишет Деко. Да кто знает, кто как. Так, что еще? Кадык, руку страшно жить. У женщин нет кадыка. Где найти такую, говорит 51-й. Не знаю, 51-й. Не могу вам подсказать. Идите в фотографы, единственный как вариант. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Юрий, Москва. Ну, да. Так переживать сильно не нужно, потому что очень легко отличить.
ну, не знаю, как мужчину, которого сделали из женщины, а женщина, которую сделали из мужчины, очень легко отличается. У меня очень хороший знакомый, работает супер.
Она садится на корточки и говорит: братан, есть сигареты?
Нет, нет, нет. Дело не в этом. Половые органы выглядят неестественно.
Ну, здрасте, это надо их рассматривать еще, понимаете?
Нет, рассматривать не нужно, это, ну, видно, реально видно. То есть видно, что это искусственно сделано. То есть очень выделяется. Ну, тоже зашел как-то разговор, и мы говорим: ну, а как вот реально? Он говорит: ну, реально это выглядит вот так, и прислал нам фотографию.
Согласитесь, когда он прислал вам фотографию, вы как, копались в памяти?
Ну, не то, что копались в памяти, но это видно, что это сделано.
Не, ну копались в памяти, вот бывало такое: так, погоди, сейчас вот это вот не было?
Нет, нет, а, в этом плане.
Ну, сейчас так, где
видно? Это сразу видно.
Где-то я уже это видел, вот так.
Где-то я уже... Нет, 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 но видно, прям четко отличается вообще, на раз прям.
Ну, хорошо, я вас понял. Тогда, значит, дневной свет, наш товарищ, правильно? То есть вот эти все: ха-ха-ха, выключу свет, это вот нет.
Это да. Вот если вот так, то...
Вот, включи лампу, ведьма, включи.
Поярче, да.
Да, дай-ка я загляну. Ужас какой, вы вообще, какие вы, черт вы извращенцы, с вами нельзя обсуждать серьезные темы, абсолютно серьезные темы с вами нельзя обсуждать. Экс-жена Джигарханяна дала леща известного продюсера на съемках Первого канала. О, какие супер новости. Вельт пишет, что Россия нашла лазейку в деле Скрипаля. Перевод от Rush Today идет. Давайте прочитаю через секунду. Итак, издание Вельт в переводе Инна ТВ. Россия нашла новую лазейку в деле отравления нервно-паралитическим газом бывшего полковника ГРУ Скрипаля. С подачи Кремля в российских СМИ появилась информация о том, пишут в Германии. Да, да, наверное. Что использование для этого и дает вещество, новичок можно изготовить не только в специально оборудованной военной лаборатории, видимо, да, но и в любой частной лаборатории, рассказывают. Я думал, там что-то интересное, а это просто правда. А это просто правда. Нашла, мне нравится сам взгляд, нашла лазейку. Это что? Чувак, который разрабатывал этот нервно-паралитический газ, его формулу описал в своей книге. Ха-ха, ха-ха-ха, и книгу эту можно купить везде, а можно даже не покупать, а скачать, понимаете? То есть, как я понимаю, то есть ее можно найти, эту книгу. И да, говорят, он изготавливает этот нервно-паралитический газ или жидкостным, он может быть из подручных средств, ну, такие дела. Так, Сноуден заявил, что новая глава ЦРУ может быть арестована в случае посещения Евросоюза. Тоже свежачок. Новый директор ЦРУ Джина Хэспел рискует быть арестованной в случае посещения Евросоюза, заявил бывший сотрудник Сноуден. Интересного директора, которая пытала людей, в кавычках, вероятно, не сможет приезжать в ЕС для встречи с другими главами спецслужб из-за вероятности быть арестованной из-за жалобы Берлинского Европейского центра по конституционным правам и правам человека в прокуратуру Германии. Пам-пам. Вот как. Вот какие проблемы у нас у американцев с подбором людей на должность. Директор ЦРУ баба. Директор ЦРУ женщина. Это же хорошо, это же хорошее такое достижение. Вот. Чуть не прослыл сейчас сексистом. Кто-нибудь сказал, что я сексист. Нет, нет, это не мое. Я не грязный сексист. Нет, нет. Меня можно смело брать в Госдуму. Я не буду говорить сальности и приставать к журналисткам и так далее. Нет, нет, я не грязный сексист. Нет, я чистый сексист. Ой, по второму каналу Захарова рассказывает, что это все, посмотреть телевизор, СМИ, никакого яда нет, пишет Борис. Ну, Захарова что-то типа цирком это все назвала. В 90-е продавалась книга по отравляющим веществам. Их не так сложно делать в домашних условиях, пишет Владислав. Да, Владислав, но вы же понимаете, что, в общем-то, в основном людей обычно убивают по каким-то объективным причинам. Объективные причины, они какие бывают? Ну, кроме того, что все перебухали и друг друга зарезали. Деньги. деньги и, ну, наверное, политика, да? Вот здесь можно убить кого-нибудь. А так вот сидеть, изготавливать нервно-паралитический газ в домашних условиях, чтобы потом самому убиться этим нервно-паралитическим газом, ну, вы знаете, попал на кожу, попал еще куда-то. Вот говорят, этот газ, ну, так скажем, это вещество, правильнее называть его, новичок, оно вот попало, если на кожу, оно уже воздействует, как бы. Оно уже как бы воздействует. То есть можно там трубку телефонную, что-то еще, ну, вы понимаете. Немножко помазать, и человек, каюк, все, нет человека, конец. До свидания. Такая история, и поэтому, ну, не знаю, есть ли отважные дома делать это все, и кому это сильно так может быть нужно, я думаю, что нет. Проще всегда взять кирпич, дать по башке, и там, ну, и вот это вот все. А, да. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, и говорит Москва Телеграм. И вот, да, новый директор ЦРУ участвовал в пытках, заявил Сноуден. Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи должны быть уничтожены, чтобы не попасть в Конгресс. Невероятно, пишет Сноуден. Да, Джина Хаспел. Это резонансная, видимо, личность. Но если вы посмотрите на ее фотографию, это не то чтобы... Ну, короче говоря, видно, что человек железный, стальной или как-то еще, любой металл выберите более или менее, ну, вот, прочный, то и нормально будет. Так, я уже говорил о том, что Николай Глушков, это бывший подельник, так скажем, подельник, вот пишут, Березовского, вообще бизнесмен, заместитель генерального директора предприятия «Логоваз», созданного Березовским, скончался тоже в Великобритании. Ему было 68 лет, но говорят, что скончался из-за того, что у него был ВИЧ и СПИД в том числе. Ну и говорят, что вот в ближайшем окружении, в общем, это все знали. А так получил он убежище в 2010 году, получил политическое убежище, да. Такие дела. А в 2017 он был заочно приговорен московским судом к 8 годам лишения свободы по делу о хищении 123 миллионов долларов у Аэрофлота в сговоре с Березовским в 90-х. Вот дела крутились, да? Вот истории-то были у людей. А у меня что, вот я не знаю, у меня ничего. На работу хожу, деньги зарабатываю. Дела крутились, слушай, да. Движение.
В движении.
Ну, это нормально вообще, интересные дела были. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну что? Ну что, дорогие друзья, набирайте, рассказывайте, где вы идете, и что? То видите, 4 балла пробки в Москве, основные затруднения на западе как на внутренней стороне МКАД, так и на внутренней стороне трешки, кстати. А так вообще город свободный, хороший, замечательный, восток прекрасно, практически, ну, весь едет, а юг почти, юго-запад слегка затруднен, но в целом неплохо, ну что... Ну, прекрасный город, замечательный. Я не знаю, вы будете, обычно вы говорите, ну, спасибо Собянину там за это. Вот вы обычно говорите там при 9-бальных пробках. А сейчас вы будете говорить, спасибо Собянину там за это. Алло, здравствуйте.
Третье кольцо. Ну, и в таком виде едет от Рижской эстакады и дальше без проблем. И да, на редкость реально едет 60, еду и очень счастлив, доволен. Но есть все-таки подозрение, что это началось еще с самого утра, ввиду того, что просто люди не поехали на машинах, побоялись снегопада и ледяного дождя, который обещали.
Понял, спасибо большое. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Вячеслав. А Кутузовский в область плохо едет в районе Славянского бульвара.
Ну да, это правда. Тут я с вами не поспорю. А давайте еще часочек с нами, говорит белорус. Так, белорус, значит, смотрите, как у нас принято, значит. Платят за 2 часа, работает 2 часа человек. Платят за 3, работает 3. Я, конечно, могу выступить с предложением, что вы мне будете платить. Вот, а я буду работать хоть еще 2 часа. Пожалуйста, легко, ребята, видите, какая прикольная схема. Вы просто берете и платите мне дополнительно за 2 часа. А я прихожу к шефу и говорю, шеф, я придумал классную схему. Я еще 2 часа работаю, а мне платить не надо, мне платят слушатели. Вот, нормально, что, давайте, подумайте. Ну, станете ли вы это делать? Зачем вам это нужно, ребята? Ну, в самом деле. 7373948, телефон прямой эфир. И потом я не смогу вас так весело посылать при желании, как сейчас. Потому что вы уже будете моими работодателями, правильно? Я уже должен буду там как-то... Ну, не знаю, они пошли бы вы туда, откуда выходит то-то, то-то. Ну, то есть это будет не то уже. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, это Роман Старокони. От Каширки, ой, господи, от Рязанки до Каширки все летит.
Я понял, спасибо большое, спасибо. Дима говорит, давай, сколько? Лимузин говорит, мы продляем. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, вечер добрый. Вот все время вас слушаю вечером, вот водителем работаю. Номер карты кидайте, ну, чем смогу, тем помогу.
Я понял, спасибо, спасибо большое. Я пошутил, дорогие друзья. Что вы, мне всегда приятно поработать просто так даже. Что вы, но если когда-нибудь начну нищенствовать там вот эти вот все дела, то ну что, к кому я пойду? К вам я пойду. К вам я пойду, буду стучаться в ваши двери, говорить, столько лет я вот здесь вот, ребята, для вас, а вы, ну а вы что? Все, значит, дальше новости, а я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.